Рабство перестало окупать себя и потому отмерло. Но умирающее рабство оставило свое ядовитое жало в виде презрения свободных к производительному труду. То был безвыходный тупик, в который попал римский мир. Рабство сделалось невозможным экономически. Труд свободных считался презренным с точки зрения морали. Первое уже не могло, второй еще не мог быть основной формой общественного производства. Вывести из этого состояния могла только коренная революция. В провинциях дело обстояло не лучше. Больше всего сведений мы имеем относительно Галлии. Наряду с колоннами здесь существовали еще свободные мелкие крестьяне. Чтобы оградить себя от насилия чиновников, судей и ростовщиков, они часто прибегали к покровительству, патронату какого-нибудь могущественного лица. Так поступали не только отдельные крестьяне, но и целые общины. Так что императоры в IV веке неоднократно издавали эдикты о запрещении этого. Но что это давало искавшим покровительство? Патрон ставил им условия, чтобы они передавали ему право собственности на их земельные участки, а он взамен этого обеспечивал им пожизненное пользование последними. Эту уловку устроила Святая Церковь и усердно применяла в IX и X веках в целях расширения Царства Божьего и своих собственных земельных владений. Правда, тогда, примерно в 475 году, епископ Сальвиан Марсельский еще возмущается против такого грабежа и рассказывает, что гнет римских чиновников и крупных землевладельцев сделался столь невыносимым, что многие римляне бегут в местности, уже занятые варварами, а поселившиеся там римские граждане ничего не боятся, как очутиться снова под римским владычеством. О том, что в то время родители из-за бедности часто продавали своих детей в рабство, свидетельствует изданный против этого закон. Германские варвары в награду за то, что освободили римлян от их собственного государства, отняли у них 2/3 всей земли и поделили ее между собой. Раздел происходил согласно порядкам родового строя. Ввиду сравнительно небольшой численности завоевателей, обширные земли оставались неразделенными, во владении частью всего народа, частью отдельных племен и родов. В пределах каждого рода пахотная земля и луга были поделены между отдельными хозяйствами, равными участками по жребию. Повторялись ли переделы в дальнейшем, нам неизвестно. Во всяком случае, в римских провинциях они скоро прекратились, и отдельные участки были превращены в отчуждаемую частную собственность – аллот. Лес и выгоны оставались неподеленными в общем пользовании. Это пользование ими, а также способ обработки поделенной пашни регулировались древним обычаем и постановлениями всей общины. Чем дольше жил род в своем селе и чем больше постепенно смешивались германцы и римляне, тем больше родственный характер связи отступал на задний план перед территориальным. Род растворялся в общине марки, в которой, впрочем, еще достаточно часто заметны следы ее происхождения из отношений родства членов общины. Так незаметно, по крайней мере в странах, где удержалась община марка, на севере Франции, в Англии, Германии и Скандинавии, родовая организация переходила в территориальную и оказалась поэтому в состоянии приспособиться к государству. Но она все же сохранила свой естественно сложившийся демократический характер, отличающий весь родовой строй и даже в той вырождающейся форме, которая была ей навязана в дальнейшем, удержала вплоть до новейшего времени живые элементы этого строя, а тем самым оружие в руках угнетенных. Если таким образом кровная связь в роде вскоре утратила свое значение, то это было следствием того, что и в племени, и во всем народе его органы тоже выродились в результате завоевания. Мы знаем, что господство над покоренными несовместимо с родовым строем. Здесь мы видим это в крупном масштабе. Германские народы, ставшие господами римских провинций, должны были организовать управление этой завоеванной ими территорией. Однако невозможно было ни принять массы римлян в родовые объединения, ни господствовать над ними посредством последних. Во главе римских местных органов управления, вначале большей частью продолжавших существовать, надо было поставить вместо римского государства какой-то заменитель. А этим заменителем могло быть лишь другое государство. Органы родового строя должны были поэтому превратиться в органы государства, и при том под давлением обстоятельств весьма быстро. Но ближайшим представителем народа-завоевателя был военачальник. Защита завоеванной области от внутренней и внешней опасности требовала усиления его власти. Наступил момент для превращения власти военачальника в королевскую власть, и это превращение совершилось. Остановимся на франкском королевстве. Здесь победоносному народу саллических франков достались в полное обладание не только обширные римские государственные имения, но также и все огромные земельные участки, оказавшиеся при разделе не включенными в общинные владения крупных и мелких округов и общин марок, в частности, все более крупные лесные массивы. Первым делом франкского короля, превратившегося из простого верховного военачальника в настоящего монарха, было превратить это народное достояние в королевское имущество, украсть его у народа и раздать его в виде подарков или пожертвований своей дружине. Эта дружина, первоначально состоявшая из его личной военной свиты и остальных подчиненных ему военачальников, скоро увеличилась не только за счет римлян, то есть романизированных галлов, которые вскоре стали для него необходимым благодаря ему умению писать, своему образованию, своему знанию романского, разговорного и латинского литературного языка, а также местного права. Она увеличилась также за счет рабов, крепостных и вольноотпущенников, которые составляли его придворный штат и из среды которых он выбирал себе любимцев.